Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Татьяна Славко, кризисный психолог, коуч, председатель отделения опоры России города Видное, владелец арт-пространства «Три руки». Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер, Мария.
Татьяна, у вас много разных ипостасей, одна из которых как раз предпринимательская, поскольку вы как бы ведете свое дело в экономическом смысле, не только в смысле психологии и консультирования. Расскажите, пожалуйста, с чего начинался ваш путь именно в профессиональном становлении, чтобы вот проследить, как вы пришли к тому, к чему пришли. Была ли у вас, может быть, с самого начала какая-то предпринимательская жилка, какие-то начинания в этом направлении? Вот с чего вы стартовали?
Ну, вы знаете, как я люблю говорить, каждый человек заточен под свои базовые настройки, да, и когда ты, как я, себя поняла, что я заточена все-таки под предпринимательство, я и шла по этому пути. После окончания школы я не сразу поняла, что я не наемный работник, а я предприниматель. И когда я пошла, как говорится, вольные хлеба и начала пробовать там, здесь и понемножку, шаг за шагом, я начала развиваться в своем предпринимательстве, с этого пути не сходила. Но, конечно, потом, если вот мы сейчас на радио «Вера», я хотела бы рассказать, как «Вера» повлияла и на мое предпринимательство, и на мою жизнь. Наверное, вот это вот будет интересно.
Обязательно, да, и этого коснемся. Можете сейчас об этом рассказать? Если просто, насколько я знаю, из вашей биографии, это уже недавнее событие относительно. А вот чтобы к этому плавно подойти, может быть, погрузить, лучше познакомить наших слушателей вот, да, с вами на разных отрезках жизненного пути, может быть, стоит зайти издалека. Ну, как вам кажется?
Может быть, ну, смотрите, как бы у меня, мне кажется, теперь жизнь делится на два участка, да, все говорят там до 50, после 50, да, мне сейчас 55, но у меня жизнь делится на два участка, до веры и после веры, да, как бы, когда у меня, мне казалось, была вера, и я действовала и жила в одних ипостасях, и когда действительно я пришла к вере. Там все поменялось, и предпринимательство, и отношение к предпринимательству, и жизнь моя, и служение людям, поменялось абсолютно все. Поэтому до веры было все трудно. Было все трудно с преодолением, с доказательством. Там иногда нужно было там, ну, как с государством побороться, да, как вот с поставщиками, как вот с клиентами. Вот было все трудно. И сейчас я не скажу, что вот прям гладко и легко, но с верой оно по-другому. Оно по-другому, и как-то вот, знаете, с Божьей милостью, что ли, получается. Процессы идут вроде те же самые, но качество процессов другое. Мое отношение к ним поменялось, и мне кажется, Господь вот дает многое. Даже вот так, как организовалось мое арт-пространство сейчас, это тоже пути Господа.
Неисповедимо. Да. Ну, тогда, раз уж действительно мы сразу с самого главного начали, расскажите, пожалуйста, может быть, более подробно, как состоялась ваша встреча с Богом?
Ну, как я сказала, что мне казалось, что я человек верующий, да, я человек еще советской закалки, когда в церковь мы не ходили, бабушка верила так, мама, скажем, последовательно, да, а мы поскольку постольку. Вот нужно зайти в храм, зашли, там попросить чего-то, покреститься. Вот все так делают, и мы так делали, да. Больно, сложно, тяжело, дети болеют, пошли в храм. Что-то нужно попросить, пошли в храм. А вот истинного понимания веры как таковой у меня не было. И когда вот случилась у меня онкология 3 года назад, самое интересное, что я очень благодарю эту болезнь, что она у меня случилась. Если бы она не случилась, я, может быть, бы и умерла без веры. Да, поэтому это самый чудесный момент, который у меня был в жизни. Почему? Сейчас объясню. Когда я заболела, это, знаете, как проваливаешься в такую пропасть, ты не понимаешь, у тебя нет уже будущего, у тебя непонятно, какое прошлое, и непонятно, какое настоящее, насколько это долго, и как это все будет продлеваться, да, и какой процесс. Потому что онкология, я считаю, что это процесс на осознание. ну, на осознание кого чего. Ну и как светский человек, как психолог, я пошла по пути, как все. Лекари, шаманы, бабушки-ведуньи, медитации, пойти с психологом поработать. Ну, вот эти вот все процессы, которые мы используем. И самое интересное, что ничего не помогало. Абсолютно ничего. Страх, безнадежность, боязнь, боли – все присутствовало, и полный хаос в голове. До того момента, пока я не поехала в Оптину пустынь, а у меня должна была быть операция, и я поехала в Оптину пустынь спросить Бога, ну, помочь мне в операции, да, выжить, и чтобы там все было, когда разрежут, не так страшно и сильно. И самое интересное, когда я переступила порог монастыря, то одно единственное мое желание было и просьба к Богу не с чем я приехала, как прошла, чтобы операция, а просьба была понять Бога, как это, да, как это любить Бога, как это понять Бога, как это принять Бога. Вот это вот я не понимала.
Чтобы он вам открылся.
Да, чтобы вот он вам открылся. Я даже слова не могла подобрать, да, как это вот. И уехала я со светлым каким-то чувством, уже понимая, что какие-то процессы пошли во мне внутри. Я перестала бояться операций, химии, всего того, что там я понимала, что будет происходить. И в этот момент вот все стало происходить так, как вот нужно. Да, каким-то вот волшебным образом врачи именно те, палата-то, в тот день в операции, те, вот все стало сходиться именно в том направлении, в котором нужно. Но это еще и был не конец, я еще не до конца сдалась, как говорится Богу, я прям говорю, что я не до конца сдалась. Я решила, что я умная, мы же все умные, руководим процессами, я взяла все анализы и поехала в другую клинику посмотреть, правильно ли меня лечат. Да, и случилось самое страшное. У меня нашли метастазы во всех лимфоузлах. УЗИ подтвердил, два раза подтвердила. И я села тогда в такси, и вот тогда я вот по-честному сдалась Богу. Я смотрю на свои анализы, плачу и говорю, ну все, Господи, все, поняла, приняла, давай. Если я тебе нужна там, я готова. Вот я прям по-честному сказала, я готова. Если я тебе нужна здесь, ты мне покажи этот путь. Все, я готова, потому что все это точка X. Да, метастазы во всех лимфоузлах это. И причем я не просила спецэффектов, да, как это вот мы просим чудеса какие-то, чтобы случились. Дай-ка меня выздороветь, дай-ка меня то. Или торговля вот это. Господи, сделай это, я потом сделаю это. Да? Вот этого вообще все закончилось на всем этом. И я действительно сказала, что все, Господи, покажи мне мой путь. И вот с этого такси, вот с этой истории началась, как бы мое. Мой путь с Богом и к Богу. Я приезжаю на химию через неделю, это вторая химия, мой лечащий врач смотрит, говорит, на эти анализы, говорит, ну что, все меняем, да, раз у тебя такая история, все меняем. Иди, говорит, к нашему УЗИСТу, теперь все, говорит, нужен наш протокол, не тот, куда ты пошла, да, а наш протокол. Приходят три лучших специалиста, включая заведующее отделение, смотрят, нет, метастаз. Да, это произошло какое-то чудо, определенное чудо, Господь решил меня оставить, но я не просила этих спецэффектов, да, я готова была уже вот по-честному либо туда, либо сюда. И вот с этого момента я очень четко понимаю, что мы ничем не, как говорится, не рулим здесь. Да, мы можем думать, что мы такие умные, сейчас медитацию прочитаем, с папой, с мамой разберемся, там, да, цели настроим, как обычно любят психологи. Но на самом деле нет. На самом деле все очень просто и очень сложно. Пока ты не сдашься Господу, тебе очень-очень сложно на этой земле, на этой планете и в этих процессах. И вот после этого процесс пошел совсем по-другому. Но это было еще не все, там еще было осознание, для чего я теперь здесь, да, что я должна делать, как бы все то, что было раньше, а теперь как, да, вот я тут лежу, а как миссия, да, мне это очень нравится слово миссия, какая у нас миссия в жизни, вот у нашего человека, да, и я тоже думала, я такая, столько у меня такой базовый набор весь, да, такая Таня молодец, а какая миссия у тебя здесь? И вот почему-то про миссию и про то, что делать дальше, мне тоже начали приходить мысли, когда я лежала в больнице. А это целый год, да, операция, химия, это ты год выпадаешь вообще полностью, и ты себя человеком не чувствуешь, потому что все время тебе плохо. И у нас была такая женщина в палате, да, когда я себе задала этот вопрос, на третий день привезли женщину, которая вообще не улыбалась. А мы в палате все время смеялись. Вот было удивительно, вот был у меня такой настрой, потом расскажу, что как это произошло. А мы все время смеялись. Вот просто шутили, смеялись, нам было весело. Даже над тем, что произошло. И была такая женщина, которая приехала, ее привезли, и она вообще не улыбалась и как бы даже не разговаривала. И она говорила, вот за что мне это, да? Я всю жизнь работала как проклятая, дожила до пенсии и думала, вот сейчас поживу, и у меня онкология, и я еще неизвестно, сколько проживу. Вот за что я даже пожить не успела? И мы с ней не разговаривали, как бы никакой терапии не было, и вдруг через 3 дня она начала улыбаться. Она научила улыбаться и начала смеяться в голос. И вот тогда мне приходит мысль, вот твоя миссия, Таня, вот чтобы вот этот вот человек хотя бы здесь, в этой палате, заулыбался, да? Вот прям вот я прям ясно это увидела, чтобы помочь одному человеку заулыбаться. Иногда мы думаем, что миссия наша, какое-то предназначение, это прям что-то такое огромное, да, там дом построить, да, масштаб, дом построить, там какую-нибудь книгу написать, я не знаю, там научный какой-то доклад сделать. А иногда, как говорится, миссия – это просто простые человеческие какие-то отношения. Поддержать кого-то, поулыбаться кого-то, да, и так далее. Мне этот очень анекдот этот очень нравится. Знаете этот анекдот про миссию?
Нет.
Знаете, сейчас расскажу, если у нас как бы время есть. Он очень важный этот анекдот. Человек умирает, и Господа спрашивает, слушай, Господи, скажи, вот в чем была моя миссия и предназначение на этой планете? Вот я даже, все вроде у меня было прекрасно, хорошо, но, говорит, не понял. Говорит, помнишь поезд в Москва-Воркута, и там мужчина возле туалета стоял, попросил тебя полотенчик подержать. Ну и... Говорит, ну вот, твоя миссия быть в этом вагоне, подержать полотенчик, а он по телефону поговорил. Он говорит, а остальное все, что у меня хорошо, а остальное тебе все бонусом. Понимаете? Вот для меня это так просто теперь, да? И я это так объясняю, что миссия – это что-то простое совсем человеческое, а не такое вот глобальное.
Знаете, я просто погрузилась в осмысление того, что вы сейчас сказали. У меня как-то тоже так мысль, как жизнь моя, как поезд, промелькнула, и я подумала, кому я полотенце не подержала.
Полотенчик подержать.
Да, да. Да. Нет, ну, на самом деле здесь я услышала нечто очень важное. Во-первых, прожитый вами такой, да, на собственной шкуре урок смирения, с одной стороны. То есть, да, не превозноситься, а наоборот, и в малом, то, что на первый взгляд кажется малым, на самом-то деле оно большое, да, как горчичное зерно. Оно сначала маленькое, да, в Царстве Небесном, потом там все прорастает, и то, что казалось маленьким, стало самым важным вдруг. Вот. А второй момент меня заставил задуматься, это то, что вы сказали о том, что не стоит искать в размышлениях о себе, о своей вот жизненной там, стратегии, миссии, не стоит искать масштаба и по нему мерить. Оно не оно. А что миссия может лежать и, может быть, должна лежать, с вашей точки зрения, если правильно услышала, в области человеческих отношений. То есть не в каких-то свершениях, да, вот, не знаю, книга, научное открытие, что-то еще, а в плоскости именно отношений. Вот это для меня была очень свежая мысль, и я поэтому вот так вот призадумалась.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях Татьяна Славко, кризисный психолог, коуч, председатель отделения опоры России города Видное, предприниматель. У микрофона Мария Сушенцова, и мы продолжаем наш разговор. Татьяна, вы так, ну, очень искренне, на самом деле, и драматично вот за эти 15 минут прошедших рассказали о полном перевороте вашей жизни и вашего сознания, что, на самом деле, вопросов сейчас будет очень много.
Давайте.
Передачу. Вопросов на уточнение. Вот вы рассказали о том, что почувствовали, в чем ваша миссия – помогать другим людям. И, насколько я понимаю, вы в одной из своих ипостасей как раз помогаете людям выходить из кризисных ситуаций. Угу. То есть никогда у них все хорошо, но я думаю, что и в таких случаях им смысл, допустим, нужен, у них все прекрасно, да, но вот именно когда кризисные ситуации. Вы знаете, когда я вас представляла, я сказала о том, что вы коуч, потому что, да, у вас есть как бы, вот, ну, так это называется, но слово западное и для нашей аудитории не совсем привычное. Вот не могли бы вы может быть, какие-то аналоги найти, чтобы объяснить нашим слушателям, в чем состоит вот эта профессия именно в связи с тем, что вы сказали о себе, да, вот в вашем таком вот уже христианском переосмыслении. То есть и как ваша миссия, и вот как цель этой деятельности, в чем она состоит именно вот с христианской точки зрения. То есть вести людей к чему-то, как им помогать. Вот как вы видите, как вы могли бы это слово расшифровать, да, именно применительно вот к уже вашему вот этому переосознанию?
Ну, смотрите, я коуч ICF-PCC, получала диплом в Америке, да, и это сложная такая структура, скажем, ICF, да, и получить диплом там очень-очень тяжело.
А что это значит? Вот можно на русском языке?
Да, что это такое?
Ну, или как-то в упрощенной формулировке.
Профессиональный,
да.
Профессиональный коуч переводится, да?
Угу.
Коучингу вообще 60 лет. Чтобы совсем просто, это ответвление психологии. Но ответвление психологии, которое работает не с больными, с проблемами, а работает с осознанностью, скажем так. Да, и когда с человеком все в порядке, у него нет душевных травм, никаких травм, а у него, ему нужно выписать стратегию, да, стратегию жизни, разработать ее, вот сюда приходит на помощь коучинг. Коуч – это не просто специалист или учитель, который вот пришел и думает, так, я начну сейчас вот работать и тебе помогать, у меня есть профессиональные навыки какие-то. Коуч должен тоже как психолог знать программу, как правильно задавать вопросы, как правильно держать паузу, как правильно разворачивать человеку к его мысли. Но коуч, в отличие от психолога, он больше молчит и со стороны как бы подсвечивает проблемы и дает самому клиенту выйти на свое решение. Психолог же обычно помогает, да, дает какие-то практики, упражнения, вытаскивает, давай с мамой, давай с папой поработаем, ну, в общем, такого плана. Ну, я и там специалист, как бы, диплом имею. А коучинг мне больше ближе. Почему? Потому что ты как бы не входишь в пространство человека, да, ты ему не говоришь, давай вот у тебя...
Как посмотри. Лекарь.
Да, как
не
лекарь.
Не препарируешь его. Дай-ка,
вот у тебя, я вижу, такая проблема, там, давай-ка мы сейчас вот здесь поработаем. Нет, клиент должен сам увидеть свою проблему и сам захотеть туда пойти, да, но все это нужно делать очень профессионально и очень осторожно, чтобы не навредить, как бы и правильно вести. Там очень много тонкостей и нюансов, не буду туда вдаваться. Я вообще сейчас себя считаю профессиональным и православным коучем-психологом. Угу. Почему?
Потому что... вот в чем раскрывается вот эта суть, православный психолог или православный коуч?
Да.
Как это?
Что Потому это? Что, во-первых, я сразу говорю, я только с Богом. И вначале мы будем говорить о Боге. Да? Я вам рассказываю честно, кто я и что я. Если вас как бы вот эта вот моя позиция не устраивает, что я к вам пришла, вы ко мне пришли только потому, что это Бог захотел. Не я, не вы такие умные. Да? И если мы сейчас здесь встретились, я должна честно рассказать свою позицию, почему я и как я верю, что, ну, так, вкратце, да. И как бы, ну, не было еще таких людей, которые бы сказали, нет, Тань, все, я пошла, я с тобой не работаю, не разговариваю. Люди, наоборот, интересуются, а как легче вот через Бога решить вот эту проблему, да? Вот сейчас буквально у меня... 3 часа тому назад был разговор, я всем помогаю, даже бесплатно, если с онкологией и с СВО или какие-то кризисные истории приходят, звонят мне, я всегда помогаю. Приходит женщина и говорит, я уже все спать не могу, у нее родственники на Украине, а сама она здесь. Ну и, соответственно, вот эта вся история, она говорит, я уже все. Я говорю, ты что ты сделал? Ты взяла на себя роль Бога. Вот первое, что я говорю, ты взяла на себя роль Бога. Ты решила, что ты решишь все эти проблемы, да? Ты их перевезешь, ты дашь деньги, ты там выстроишь процессы. Я говорю, ты взяла на себя роль Бога. А это не работает так. Она говорит, что мне делать? Я говорю, молиться. А что, реально это поможет? Я говорю, ну, если ты будешь к этому относиться как к процессу, здесь помолилась, здесь медитацию прошла, там соборование, да, там йогу поделала, и все работает. Я говорю, нет, тогда не работает. Я еще такой жесткий коуч, знаете, православный жесткий коуч. Да, Мария, вот так вот работаем.
Да, интересно. Да, я поняла. То есть это очень интересно. То есть вы сразу обозначаете свой главный приоритет.
Да.
Чтобы люди не обманывались, не питали каких-то там иллюзий, то есть чтобы они как бы честно, открыто понимали, с кем они будут работать. Хорошо. А вот в самом процессе помощи, работы, да, вот с этим человеком, который к вам пришел за наставничеством, да, ну вот как наставник, наверное, да, вот самое близкое слово в русском языке, мне кажется, чтобы помочь самому осознать, как дальше двигаться, к чему двигаться, в чем действительно миссия. Вот в самой этой работе, в чем вы видите именно христианскую специфику коучинга, да, вот этого процесса наставничества, в чем это проявляется конкретно?
Ну, как я говорю, если ты пришел к Богу, все остальное бонусом будет у тебя. Там можно было бы дальше и не работать, сказать, ну все, да, да. Моя миссия закончена,
может быть, в этом
ты
случае,
к Богу
да,
пришел.
Сказать, что да. Вы уже там как-то, вот вы катехизаторскую речь мою прослушали, теперь свободны. Дальше я вас вверяю Богу. Пусть
да, теперь все.
Да.
Не, ну технические, дальше технические процессы, они как бы идут уже сами с собой, но они идут намного, скажем так, проще. Вот такое ощущение, как будто Господь ведет. Я даже не могу рассказать, как это происходит. Вот действительно, как будто Господь ведет. Если ты с Богом, один процесс. Как это вот психологи. Ой, я уже там все голову сломала, у него ничего не получается. И там у нас процессы все хуже и хуже. Не знаю, я беру самых тяжелых, как бы, да, и если ты с Богом, так я вообще не работаю. Я говорю, это не я такая умная, замечательная. Это Господь. Чтобы ты чего-то услышал.
А можно ли тогда сказать, что вот, ну, главный тут внутренний механизм этой работы – это ваша молитва за этого человека,
конечно,
да? То
конечно.
Есть ваш, вы как бы, как вот митрополит Антоний Сурожский писал о своем опыте, вот, ну, помощи разных, разным людям, там, и на войне, и в других ситуациях, что он как бы помещает в того человека, кому он хочет помочь, в присутствие перед Богом. То есть он как бы за него, ну, в некотором смысле заступается и как бы вот обращается к Богу и говорит, Господи, вот смотри, вот этот человек, вот у него такая беда, вот как бы ставит этого человека перед Богом в своем, да, вот внутреннем своей молитве и как бы ходатайствует таким образом за него. Вот здесь нечто подобное происходит.
Абсолютно то же самое. Но здесь либо своими словами, либо если я успеваю помолиться, помолюсь, либо ну, обязательно обращение к Богу. Господь, если ты меня привел к этому человеку, и я ему должна помочь через тебя, да, вернее, через меня помочь этому человеку, то тогда сделай так, как это все должно быть. Вот только так, да. И я стала замечать такие интересные моменты, что вот если этому человеку я нужна, мы обязательно встретимся, и я ему помогу. Если я ему не нужна, будет все время что-то происходить. Времени нет, там еще что-то. Значит, человек не готов. Даже не готов там о Боге послушать. Да? Его не будет. Но, опять же, через какое-то время, может, придет. Но это абсолютно точно. Это не я такая. И я прям всегда... Вы знаете, я же чуть не провалилась в тщеславие до того, как я пришла к Богу. У меня же тоже профессиональные хорошие сессии были. Это, кстати, еще один из моментов, почему я заболела, наверное, да? Потому что я уже считала себя такой вот молодец и красавец. Все у меня хорошо. Дом, сын, там, да, семья, работа, да, все. Деньги есть, муж любимый. Все замечательно. И вот это вот чуть-чуть бы не провалилось в тщеславие уже, какая я молодец, всего достигла. И у меня еще было такое ощущение, что все, Таня, все сделала, на выход тогда, да? Ни Бог тебе не нужен, никто не нужен, давай, до свидания. Было такое, да? Вот именно. Давай, пошла, давай, туда.
Слушайте, удивительно у вас, конечно, такая честность, открытость и самоирония.
Это... Ну, да, когда смерть видишь, да, я, знаете, то уже кроме смеха ничего не остается. И самое интересное, вот этот вот момент, я всегда про него рассказываю людям. Вы знаете, когда ты стоишь на грани смерти, ты уже понимаешь, что вот тот момент, да, когда ты уже сейчас можешь уйти, там, день-два тебе, ты вспоминаешь... не вот в самые свои значимые моменты, даже не рождение ребенка, не, не какие-то там свои заслуги, а вот какие-то самые простые человеческие вещи. Об этом все говорят, да, как мама обнимала, как, это, как бежала по луже, как смеялась со школьниками, со своими одноклассниками, и там дождь лил так, что мы все до трусов промокли, да. Вот какие-то такие вещи, которые, они вроде обыденные и неважные для нас, но ты, когда умираешь, ты их только вспоминаешь. Все остальное, как говорю, это все это шелуха. А мы даже про это не вспомним, не увидим. И поэтому я за то, чтобы мы, что бы мы сейчас ни делали, вот бизнес, работа, семья, вот эти вот человеческие отношения, только мы отношения вспоминаем. И вот это вот, знаете, такую божественную яркость, божественное какое-то вот, какая-то любовь такая, да? Вот
радость там, такая радость, вот, да?
Там даже нельзя сказать вот это вот радость, а вот именно какая-то... Вот эта вот божественная радость, что ли, вот она другая какая-то, да, искренняя, настоящая, человеческая, целостная. Вот только с этим мы уходим. Как-то так. Вот, Мария.
Я напомню, что в этом часе с нами Татьяна Славко, кризисный психолог, коуч, председатель отделения опоры России города Видное, предприниматель, владелец арт-пространства «Три руки». С вами я, Мария Сушенцова. И мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В этом часе с нами Татьяна Славко, кризисный психолог, коуч, председатель отделения опоры России города Видное, предприниматель, владелец арт-пространства «Три руки». И с вами я, Мария Сушенцова. Мы продолжаем наш разговор. Татьяна, в первой части программы очень искренне и проникновенно рассказала о своей истории, встрече с Богом, которая произошла на фоне тяжелого заболевания. И как это перевернуло ее сознание, ее подход к делу, вообще к людям и к осознанию своей миссии. И вот один из выводов для тех, кто сейчас, может быть, подключился к нам, над которым я продолжаю мыслить по ходу, размышлять по ходу нашей беседы, что когда человек, вот именно у Татьяны был такой опыт, подходит очень близко к грани смерти, то по-настоящему ценными становятся и в памяти всплывают только моменты, связанные с отношениями с другими людьми, с той нечаянной радостью или теплотой, или любовью, вот которая в связи с этими отношениями и вспоминается. Как будто все остальное, наши достижения или, наоборот, какие-то там профессиональные падения, они, ну, как шелуха отваливаются. На самом деле, вы знаете, Татьяна, вот этим опытом ведь может поделиться только человек, который был там у этой грани. Поэтому, мне кажется, у большинства людей просто нет этого опыта, или он настолько страшит, даже если кто-то рассказывает, да, что наша первая реакция – спрятаться куда-нибудь в домик, и я завтра об этом подумаю, да, потому что это ведь очень болезненно, и, в общем, это некий приговор для всей нашей жизни, да, что ты как бы ее либо меняешь тогда по-честному как-то, пытаешься, да, перестраивать, либо, ну, ты это несерьезным считаешь. Вы знаете, я какой вопрос хотела вам задать. Вот вы сейчас рассказывали о том, как вы понимаете вот ваше христианское осмысление коучинга как наставничество и помощи человеку в простраивании его будущего. А вот если мы все-таки еще коротко вспомним о вашей второй ипостаси как кризисного психолога, да, того, кто помогает людям выйти из каких-то травм, из тяжелых ситуаций или того, там, что творилось с ним в детстве, то есть это такое обращение к прошлому получается, то вот скажите, пожалуйста, можно ли на основе вашего опыта сделать такое обобщение. Вот что бы вы рекомендовали и себе, и другим делать в сложных ситуациях? Каждый из нас, понятное дело, жизнь без кризисов не проживешь, сталкивается с той или иной остротой, глубиной, вот с этими кризисами. и с там, паникой, и страхом, и с чувством безысходности, возможно. Не дай бог, конечно, но по-всякому бывает. Вот я знаю, что вы написали книгу «Игра на грани», она называется, и где-то я в интернете прочитала, что вот вы свою смогли сформулировать концепцию, свой ответ дать вот на этот общий вопрос. Что делать в сложных ситуациях? Если можно, да, сформулировать такой рецепт. Я понимаю, что это очень широкий вопрос. Ну, может быть, вы, наоборот, какие-то кейсы вот расскажете, да, какие-то. На примерах это и рассказать.
Давайте, с первого примера, самого простого. Вот когда, как психолог, да, я понимаю, как работает наша психика и закономерности, что она выдает, как она адаптируется, как она вообще все наши прелести раскладывает. Первое, что, когда я попала в больницу, я поняла, что все, процесс на год, да, операция, химия, мне сказали, так это и будет, и потом лучевая, да, это где-то у тебя займет год. Как мне нужно было проходить этот процесс? Для психики это очень тяжелый процесс, и я вот сейчас очень много рассказываю про это всем, да, как, когда вы попадаете в тяжелую ситуацию, когда вот у нас в Курске, в Брянске живут, да, вот под бомбежками, ты ничего не можешь сделать, ты уехать не можешь, когда у тебя ребенок заболел, когда ты заболел, ты ничего не можешь сделать. Как этот процесс выдержать психике? Я проэкспериментировала на себе, я же не просто как бы приходила к Богу, у меня еще было всякие психологические штучки интересные проэкспериментировать. Я тогда себе сказала: так, Таня, вот сейчас это бодяга на весь год, как мы его будем проходить? Я говорю, мне надо выбрать роль. Вот это вот самое классное, что я выбрала роль клоуна. Вы не представляете, что стало происходить в моей жизни. Я и так веселый человек, но когда ты все эти смертельные процессы проходишь с юмором, когда ты ложишься на стол на операцию, и ты с анестезиологом и с врачом еще за смех и за все остальное говоришь, они ржут не могут, и потом говорят, сейчас подожди, надо в вену попасть, и потом проходит эта операция, говорит, вот наша шутница, давай, выходи отсюда. Да? И вот это вот все, когда ты, даже самое страшное, когда тебе нужно снять повязку, да. Ну, я, кстати, не скрываю, что мне удалили грудь, и я уже не та женщина, да, мне это тоже кризис надо преодолеть. Это вот когда у мужчины, например, приходит, у него уже нет руки, ноги, да, со своего, да, а тем женщинам, которым удалили грудь, да, они скрываются, они не то, что не говорят, как я, про это, да, они даже принять себя не могут. У меня был процесс, когда мне нужно было себя принять, и я в палате стою, я уже зарядила всех на смех, они уже понимали, что со мной можно шутить. И я стою, снимаю на второй день эти бинты перед зеркалом, и говорю, девочки, раздеваюсь. И начинаю раскручивать эти бинты и все смотреть. И сзади моя приятельница, которая по палате, она лежит, говорит, вы не смотрите на нее, что у нее грудь впуклая, зато спина колесом. И все ха-ха-ха, юмор такой, да? И действительно, вот вы как бы, вам сложно это понять, а вот в тех палатных условиях это реально юмор, да? Или как мы шли на перевязку. Одна хромает с левой стороны, другая с правой стороны, а спереди идет вообще согнутый. Мы как три доцента вот эти вот, да. Я когда эту картину увидела, я говорю, слушайте, нас вот снимать надо, это просто смех и слезы. Еще с банками. У каждого же там еще банка привязана, в которую лимфа капает. Все как начали смеяться. И это просто невозможно. Вот этот вот такой черный юмор, но он спасает, понимаете? Самые веселые, наверное, люди это в онкологических палатах, потому что, ну, уже все, деваться некуда. И вот я к чему, что вот этот вот процесс, который я себе придумала для психики, для подсознания, что нужно его проходить в какой-то роли. И он как-то вот психику подстраивает, ну, что все, да, вот ты проходишь тяжелый процесс, ну, ты клоун. И вот в этом клоунском состоянии ты и проходишь. И действительно намного легче, веселее, скажем так, и не так травматично для психики ты проходишь этот процесс. Но, опять же, я никого не призываю. Кто-то выбирает роль, там, знаете, страдающего, там, да, кто-то там плачущего, кто-то несчастного. Я выбрала клоуна. Идеально прошла процесс, проржала весь год. Все со мной, кто был, проржали тоже весь год над моим состоянием. А как я опухла и чуть не померла, от когда у меня аллергия шибанула, я утром встала, думаю, это надо снимать. А у меня лицо, даже ни глаз, ничего не видно. Это просто залило все. Я так смеялась. Муж говорит, надо скорую быстро вызывать. А я смотрю на себя, остановиться не могу, как мне весело, у меня такое лицо, просто вообще, как это, знаете, монгольское такое, вот, и еще и красное все. Тоже весело, да? на осознанности, вот по поводу панических атак и все остальное. У меня же паническая атака шибанула. У меня там еще был один веселый процесс, когда мне поставили капельницу после химии, и меня, как это... что-то там в медицине как-то называется, но когда тебя вырубает, да, я начала задыхаться, краснеть, понос, рвота, все вместе. В общем, короче, какая-то такая история. Я, короче, начала умирать, понимаю. Я после этого вышла, и после этого пошла вот эта вот история с панической атакой. Я говорю, паническую атаку можно снять вообще за один раз и не ездить по больницам. И я на себе тоже это продемонстрировала, как работает наша психика. Если ты, твое тело прошел такой процесс, когда ты чуть не умерла, то оно потом, я вообще думала, что я человек осознанный, но у меня такого не будет, то оно потом, не знаю с какого перепуга, оно начинает включать этот процесс просто из-за того, что жарко, например, было.
Бояться,
да?
Повтора, сценария.
Да, повтор. И у тебя точно такая же история. Ты начинаешь задыхаться, ты начинаешь краснеть, да? Я вызвала, конечно, скорую, потому что я думала, что опять то же самое. Ну, как бы еще после химии не думала, может, опять какой-то химический процесс. Приезжает скорая и говорит, нет, Таня, у вас, как его, паническая атака, поехали. Я говорю, так, стоп, если это паническая атака, я сейчас поеду в скорую, вы мне будете мои психологические заморочки снимать капельницами. Да. Я говорю, нет, я стою здесь. Главное, что у меня все в порядке, это с башкой у меня не все в порядке. Они говорят, да, хорошо. Они уехали. А если у Тани с башкой не все в порядке, опять, Господи, спаси и сохрани, помоги мне. Я сейчас попробую урегулировать этот процесс с помощью дыхания и расслабления. И тогда ты ложишься, молишься. Вот невозможно даже большую молитву какую-то «Отче наш» прочитать. «Господи, спаси и сохрани». И вот на этом «Господи, спаси и сохрани» я не знаю, как это работает, да? И вот на медленном дыхании ты восстанавливаешь этот процесс. Но тело, оно такое, зараза, оно не сразу с первого это уходит. Да, ты все восстановил, у тебя нет панической атаки, там через две недели опять такая же история, опять то же самое, тебе уже меньше времени надо, и выходишь. У нас все работает, но с молитвой легче. С молитвой легче.
Спасибо, что поделились вашим опытом и сразу такими практическими рекомендациями. Давайте поговорим о второй вашей, очень такой важной идентичности, вашей ипостаси, предпринимательской.
Давайте.
Я так понимаю, что этим вы тоже в различных проявлениях предпринимательства вы уже давно занимаетесь. Вот, в частности, бросается в глаза, что вы председатель отделения «Опоры России» города Видного. То есть вы не просто предприниматель, вы еще и объединяете на своем уровне других предпринимателей. Вот как вы здесь, на этом поприще, видите свою задачу? Зачем вам это нужно? Нужна эта деятельность? В чем вы ее смысл видите?
Знаете, мне кажется, что люди вообще должны объединяться по каким-то ценностям, по каким-то базовым составляющим. И чтобы предприниматели... Вот «Опора России», чем мне нравится «Опора России», она уже 20 с чем-то лет существует. Такая экологическая, это не партия, да, это не партия, это
общественная
союз, общественная организация.
Добровольное объединение.
Добровольное объединение.
По профессиональному признаку.
Где люди разных... профессии, хотела сказать, разного предпринимательского уровня объединяются для чего? Чтобы помогать друг другу и поддерживать друг друга. Да? И когда я про «Опору» узнала, я вошла туда, и как-то так получилось, что я сразу стала председателем. Стала председателем, и наша задача, чтобы предприниматели понимали, они не одиноки, у них есть помощь, где спросить, где помочь узнать, да, с кем объединиться, с кем коллаборировать, с кем куда съездить, кому-то что-то продать, у кого-то что-то купить. Такое, знаете, дружное сообщество, где люди вот просто по-доброму, по-честному помогают друг другу. Вот мне кажется, это очень важно. У нас еще есть Союз православных предпринимателей в Москве, да, который тоже уже... Это уже я потом еще туда пошла. Да?
Да. Можете в паре слов сказать о нем, в чем вот его особенность по сравнению, скажем, с отделениями огромной организации, да, с региональными отделениями «Опоры России»? Может быть, иные задачи какие-то?
Вот смотрите, чем вообще как бы православный предприниматель отличается от простого предпринимателя? Вот по-честному, да, давайте так, вот прям вот по-честному.
Конечно,
я была до того просто предприниматель, а теперь я православный предприниматель. Я по-честному не обманываю людей, я не лукавлю, я не прячу налоги. А вот если, например, люди приходят и говорят, да ладно, вы не пробивайте наличкой, берите, вам же сейчас тяжело. Это получается игра с государством, да? Или вот последнее. Вот мы по купону пришли, но вам же выгодно, чтобы купон не проплачивать Биглиону, а вот через вас провести, у вас же денег больше будет. Я говорю, ну, постойте, мы заключили договор с этой компанией, поэтому я не могу так обманывать, да? И я вот все по-честному. И очень многие предприниматели говорят, что невозможно так выжить, да? Что невозможно выжить, когда ты все по-честному. На моем опыте, вот то, что я сейчас это наблюдаю, наоборот, Господь дает еще больше. Люди какие-то приходят, даже когда ты думаешь, что там все тяжело, там ничего нету, уже закрываемся или еще что-то там, вот сил нету там. Нет, открываются какие-то возможности. И вот, вот этим отличается православный предприниматель, что он не лукавит ни с государством, ни с клиентами. Ни... Для меня люди и клиенты – это самое важное. Ну, это у нас же как? Это клиентоориентированное. Но клиентоориентированное, когда ты просто предприниматель, это тебе для прибыли.
Да, чтобы клиент – клиент... хорошее средство для максимизации прибыли.
Да, чтобы клиент не ушел. Как еще многие говорят, хороший клиент – это наш клиент. Да. Поэтому, а у меня другое, мне чтобы человеку хорошо было. Даже если я в убыток буду, но если он уйдет без настроения, если он пришел и что-то я ему не сделала, вот это вот счастье в жизни через мою предпринимательскую деятельность, любую, да, то тогда зачем эта прибыль вообще нужна? Ну, я завтра не так по-другому заработаю, или еще кто-то придет еще больше. Но этот человек уйдет несчастный. И я не знаю, что последует за этим несчастьем, да? Может быть, он это несчастье там транспорирует дом или еще что-то. Моя задача, чтобы каждый человек, не просто чтобы он ко мне вернулся. Я об этом даже вообще не думаю. Вернется, вернется. У меня даже нету, знаете, какой-то вывески нету, рекламной кампании, чтобы мы там кого-то созывали. Как-то все происходит так вот на желание, чтобы люди получали радость этой жизни. Это во всех направлениях, да, и в коучинге, в психологии, и в мастерской.
Общая генеральная задача.
Ой, общая генеральная. Вот этим отличается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в этом часе с нами Татьяна Славко, кризисный психолог, коуч, председатель отделения опоры России города Видное и предприниматель. А, Татьяна, вот кроме того, что вы еще и в общественники выдвинулись из рядов предпринимателя, у вас еще есть вот, собственно, ваше дело. А, насколько я знаю, вы владеете арт-пространством, оно называется «Три руки». Вот расскажите, пожалуйста, как родился это ваше дело, этот проект, в чем вы его миссию видите?
Проект вообще стихийно родился, это такая долгая история. Здесь главное, это гончарная мастерская, но кроме гончарной мастерской там все мастера присутствуют. Кто может прийти и спросить, мы хотим там по валянию или по рисованию, или еще что-нибудь. Ну, знаете, такое открытое пространство, приходите, радуйтесь, я как говорю. Почему три руки? Да, вот интересно, как этот бренд мне пришел в голову. Мы вообще что-то, если делаем в своей жизни, мы делаем сами двумя руками. Там лепим, рисуем, там, да. А вот мастер, который рядом с тобой, он не имеет права, это также, та же история с психологией, с коучингом, влезть в твое пространство двумя руками. Да, вот всем своим существом, это твое творение, он может помочь только одной рукой или одним пальцем, да, вот где-то подкорректировать. И получается, у нас даже картинки такие есть, когда две руки ты делаешь чашку, а третья там вот помогает. Вот тебе и три руки. Вот это вот мысль, которая, что нельзя нарушать пространство даже здесь, когда человек творит. Вот, поэтому, ну что, творим. Дарим радость, взаимодействуем. Пока этап такой. Пока здесь этап такой, пока я радуюсь, наслаждаюсь и получаю удовольствие от этого процесса, он у меня идет. Вот.
То есть это получается такое продолжение, материализованное продолжение вот вашей деятельности по наставничеству,
да.
по помощи в плане психологии.
Вообще, когда я думала, мне нравится в какой-то коучей сессии про себя, у меня родилась такая фраза «базовая настройка человека». Да? И я всегда говорю, если ты знаешь свою базовую настройку, то тебе абсолютно все равно, чем заниматься. Пирожки продавать, радио вести, да, там, или гончарить. Абсолютно все равно. ты знаешь свою настройку, что это и как. Вот у меня моя базовая настройка – это общение с людьми. Ну, если совсем просто. Через мое общение с людьми, вот когда я открываю рот, да, это не открыть рот, да, то уже все будет понятно. Когда я открываю рот, и мне интересно вот... Что это за человек? Как он за человек? Знаете, какое-то вот такое существо, такое невероятное, созданное Богом. Вот что это такое, да? И, повзаимодействовать с ним, поиграться с ним. Вот, кстати, по поводу игры, да, вот эти вот процессы всякие. Вот тогда рождается и чудо. Поэтому мне абсолютно... Вот сегодня у меня гончарная мастерская, завтра, я не знаю, что, пирожки, может быть, буду продавать, да, на улице или еще что-нибудь. Но это все будет взаимодействие с людьми. И через радость с людьми. Только так.
То есть, если я вас правильно поняла, то базовые настройки человека – это его такой, ну, обобщенный универсальный талант, да? Если мы говорим в духе притчи о талантах, которая содержится в Евангелии, то есть это как такой, то есть человек должен рассмотреть внимательно свои сильные стороны, объективно сильные стороны, то есть не то, что ему там хочется казаться кем-то, а вот что у меня хорошо получается вот. И что мне приносит радость,
да.
В чем я хорош, да. С объективной точки зрения, да, скажем, в общении или в работе с информацией, да, или в каких-то, не знаю, возможно, это какие-то инженерные, там, рукодельные таланты. И вот этот свой такой обобщенный универсальный талант уже... смотреть, в какой более конкретной сфере он может применить.
Ну, вот когда... Почему я говорю про базовые настройки? Потому что люди путаются, когда говорят, говоришь про талант, он говорит, ну, вот я, например, прекрасно рисую, да, это мой талант.
То есть очень конкретно его
очень конкретно.
Называют.
А базовые настройки, они могут быть разные. Да, вот я всегда привожу свой пример. Когда я в 50 лет нашла свои базовые настройки, я поняла, почему я так действую, да, почему я предприниматель, почему я не наемный работник, почему я люблю выступать, и почему у меня лекции хорошо проходят, почему я работаю с людьми. Первая моя базовая настройка – это я учитель. Я так мечтала быть учителем, мне настолько нравилось, я всегда это играла, но я не могла быть учителем с детьми. Вот видите, как бы ты вроде учитель, но получается, что ты не учитель, а ты стала психологом, да, наставником. Вот мое учительство вышло. Про вторая базовая настройка – я общественный деятель. Я всю жизнь куда-то кого-то организовывала, собирала, строила и так далее. Вот, я общественную организацию возглавляю. Это моя вторая. И она параллельно существует в моей жизни, никуда не, она не девается, да, это не обязательно там ты делаешь. И третья – это я актриса. Это же я такая актриса. Вот видите, сегодня вы меня пригласили, это моя актриса. Актёрская ипостась во всю сторону развернулась. Когда я лекции читаю, когда я тренинги провожу, это все мое актерское. Это вот мой талант внутренний, не обязательно пойти актрисой быть, да? Вот этот вот мой талант через эти три ипостаси, он очень хорошо проявляется. И если человек вот это вот про себя понимает, находит, то он очень гармонично вписывается в эту жизнь, в эту стратегию и живет прям... Так как живет, да.
А скажите, вот можно ли предпринимательству научиться? Или это все-таки определенный тип личности? Потому что многое из того, о чем мы сейчас говорим, можно, знаете, на это ответить. Ну, ведь у нас у всех есть темперамент. Мы знаем, что темперамент – вещь, с которой мы как бы уже рождаемся, мы ее не переделаем. Его не темперамент не переделаем, да, не будем говорить о характере, потому что характер до некоторой степени все-таки определяется привычками там, и так далее, да, каким-то опытом. Вот. А вот если мы сфокусируемся именно на предпринимательстве, так. Как вам кажется, вот на основе вашего опыта и наблюдений, все-таки люди рождаются с этой жилкой, да, вот у нас народ принято говорит, а вот у него жилка есть, он такой весь, значит, активный, ушлый, там что-то придумывает, ничего не боится, определенная доля смелости есть. Или это все-таки то, к чему можно прийти в течение своей жизни и вот стать предпринимателем, как бы вырасти в него?
Здесь сложно ответить. Я бы сказала, что можно стать предпринимателем, если ты... не закостенелый наемный работник и боишься отойти от того пакета, который тебе все время...
Из зоны комфорта.
Из зоны комфорта, да, скажем так, все время есть. Вот у меня есть стандартная сумма денег, которую я точно надеюсь, и она у меня будет, и я вот с ней живу. Предприниматель же, он все время, вот особенно, когда мы общаемся, на пике находится, да, сегодня что-то налоговое придумал. У нас вот мы тут два месяца с НДС этим мучились, да, как, кто по какой системе пойдет. Это же постоянная турбулентность, да. Сегодня у тебя кассовый разрыв, завтра у тебя там постоянно поставщики что-то подвели, сегодня у тебя глину не привезли не ту там, или еще что-то. И ты постоянно на этом, мастер заболел, ты заболела. И здесь не то, что умение, да, вот эти вот решать процессы, а вот именно с наслаждением решать эти вопросы.
То есть превращать трудность в возможность.
Да, да.
В возможность, причем не просто преодолеть это, но еще и получить какую-то радость от этого.
Да. Мне кажется, вообще предприниматели, они не те, которые надолго остаются и долго идут предприниматели, они вообще получают кайф от этого. Да, очень многие же даже без денег живут. Они там сегодня вот вообще нет денег,
на грани,
завтра есть,
на грани
да, варьируют.
А
потом
точке.
Пошло, а потом это. Но вот эта вот радость предпринимательства, она есть. А вот если ты хочешь стабильности в жизни, да, вот прям все, чтобы у тебя было четко, ты понимал, первое 15-е и 30-е число, да, и вот все стабильненько было, то тогда тебе, конечно, не в предприниматель, может быть, это тоже неплохо, да, это тогда стабильненько вот развивайся здесь, да. Предприниматель это другое, это, ох ты, понеслась, и что сегодня? Сегодня налоговая, а сегодня что? А там закон о рекламе придумали, а там это придумали, а здесь это, и как это все, о защите персональных данных, как это все в одно сложить, да? Но ты вот в это играешься. Вот такая история.
Да, очень интересно, получается, мы сейчас такой портрет крупными штрихами обозначили предпринимателя. Я думаю, что действительно получается такой человек с очень устойчивой психикой, во-первых, и действительно, ну, можно так сказать, склонный к риску и очень любопытный к новому.
И к ответственности. Кстати, без ответственности здесь очень сложно.
Да, к риску, к новому устойчивый. К риску психологически устойчивый, потому что не каждый может жить нормально в неопределенности каждый день. Да, то есть готовность к этому риску и неопределенности, действительно, ответственность, осознание этой ответственности, потому что если будет риск, но без ответственности, то это будет подобие азартной игры. Да, действительно. Вот такая комбинация. Вот эта радость от нового, желание узнавать постоянно новое. То есть мне кажется, что какая-то жилка вот инноватора, может быть, даже такого вот исследователя или изобретателя, ну, фигурально, образно выражаясь, она тоже здесь есть. Потому что действительно, как вот вы привели свой пример, нужно все время обрабатывать новую информацию, прилетающую с разных сторон. То есть быть и здесь специалистом, и там. Постоянно наращивать вот этот пул компетенций, которых изначально может и не быть, но важна готовность осваивать, узнавать новое и справляться с этим новым. Татьяна, не могу у вас не спросить, все-таки женщины у нас не самые частые гости в эфире с предпринимателями, а вот как вам кажется, есть ли какие-то особенности у женщины-лидера в своей среде, чем бы она ни занималась? Ведь действительно, ну, может быть, какие-то социальные рамки приводят к тому, что в основном предпринимателями становятся мужчины или там рождаются предприниматели мужчин, да, мы сейчас говорили о том, что, ну, и так может быть. А вот если мы говорим о женщине-предпринимателе, ведь помимо многозадачности, которую вы сейчас очень хорошо описали, что постоянно сыпется очень много разного, проблем, которые надо решать продуктивно. Так ведь еще у женщины это дополняется ее попечением о семье, ее, ну, как бы она, вообще-то говоря, обычно и душа семьи, да, ну, как бы вот призвана к тому, чтобы быть центром притяжения в своей семье. И там у нее тоже масса попечений. Вот как это все можно уместить в одной хрупкой женщине? Может быть, есть какие-то, ну, не то чтобы рецепты, но ваше наблюдение об этом?
Мне кажется, женщина, она настолько универсальная и неопознанный объект, да? Поэтому если ей...
Неопознанный летающий
объект, это точно
объект.
Летающий объект, что иногда даже самой себе удивляешься, как это происходит. Я же говорю, если женщина хочет, и она решила, что это ее, то вообще абсолютно все равно. Да? Вот она все, она пошла, она и предприниматель, она и мама, и общественный деятель, она все это сможет сделать. Как это в женщине происходит, я не знаю. Я причем, когда вот заболела, у меня такой был насыщенный год, у меня была операция, химия, я одновременно писала диплом, кстати, писала диплом о смысле жизни, завершала, я одновременно возглавила опору, мне нужно было проводить кучу мероприятий в этом. Причем у меня было так, я в 7 утра приехала, у меня было 250 человек, 20-летие опоры праздновали в моем городе, приехала вся Московская область, плюс еще администрация, а в 9 мне уже надо быть на лучевой, да, и я до часу еще в ресторане и там-сям пела, плясала, собирала все это. А в 9, конечно, я приехала на лучевую, и я такая приехала и сползла, они меряют мои эти лейкоциты, говорят, ты что делаешь, у тебя лейкоциты, я говорю, ну если бы я сказала, где я была целый день, люди лежат в это время, понимаете, они приезжают на лучевую, 40 дней лежат, а ты тут уносишься. И вот эти вот все процессы, я нон-стоп была. Причем я говорю, даже тело, когда вот оно в таком моменте, я там 3 дня после химии отлежалась и побежала. У меня то опора, то одно, то другое, то третье.
Некогда болеть, в общем,
некогда особо. Болеть, некогда.
Только выздоравливать.
Поэтому, да, про женщину я хочу сказать. И вот то, что я наблюдаю, если женщина решила, что ей это надо, это ее. Вот это вот самый удивительный компонент.
Лучше не стой на дороге.
Все, держите меня 3, а то 5 не удержат, да? Или наоборот.
Прекрасно. И на этом истинном тезисе, что женщина – это загадка, которую невозможно разгадать, мне кажется, можно закончить наш разговор.
Да, прекрасное завершение.
Истина о том, что женщину нам не разгадать, никому не разгадать.
Да. И секретов нету, все в секрет.
Да. С нами была Татьяна Славко, кризисный психолог, коуч, председатель отделения «Опора России» города Видное, предприниматель, владелец арт-пространства «Три руки». У микрофона была Мария Сушенцова, и мы разговаривали сегодня о многом, о жизненном пути, о предпринимательстве. Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам, Мария.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».